Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. Сегодня в программе американскому президенту Бараку Обаме вручена Нобелевская премия. До выборов в Абхазии осталось совсем немного. И сегодня день защиты прав человека. Обо всем этом ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало» и выпуски новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сухуми открылся пресс-центр. Михаил Саакашвили назвал абхазские выборы комедией. Граждан Грузии осудили в России за незаконный переход границы. Самопровозглашенная республика присоединилась к международной конференции. Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло в четверг была вручена Нобелевская премия мира. Как говорится в решении Нобелевского комитета, Обама удостоен этой награды за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества между народами и борьбу за сокращение ядерных вооружений. Выступая на торжественной церемонии, Обама заявил, что принимает награду с огромной благодарностью. Барак Обама, объявивший недавно об отправке в Афганистан еще 30 тысяч американских солдат, подчеркнул в своей речи, что война иногда необходима и морально оправдана. Одновременно президент США выразил надежду, что со временем у людей появятся иные ненасильственные способы воздействия на тех, кто угрожает стабильности и процветанию в мире. В Сухуми открылся международный пресс-центр по освещению выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Он организован Центральной избирательной комиссией самопровозглашенной республики и Российским фондом исследования проблем демократии. Пресс-центр намерен освещать ход выборов, предоставлять площадки для проведения круглых столов, выступления международных наблюдателей, представителей абхазских властей. В Абхазию, по сообщениям информационных агентств, уже прибыли зарубежные журналисты, представители российских и западных телекомпаний, информационных агентств и изданий. НТВ, ТВЦ, ВГТРК, Франс-24, Франс-Пресс, Радио Эхо Кавказа, Политру, Новая газета, Белорусский второй национальный канал, Рейтер, Первый канал и Тартас, РИА Новости, Интерфакс, Издательский дом Коммерсант, BBC, Радио Эхо Москвы и Аль-Джазира. В выборах абхазского президента примут участие до 131 тысячи человек, сообщает информационное агентство «Апсны Пресс». В республике образовано 35 округов и 174 избирательных участка. Об этом в международном пресс-центре заявил председатель ЦИК Абхазии Батал Табагуа. По его словам, в Кадурском ущелье ближайший избирательный участок открыт в селе Лата Гулерипского района. Высокогорное село Псху Сухумского района бюллетени доставят воздушным транспортом завтра, 11 декабря. В этом селе право голоса имеют более 100 человек. За выборами абхазского президента будут наблюдать 83 международных наблюдателя из 21 страны. Об этом сегодня в международном пресс-центре заявил абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба, сообщает информационное агентство «Апсны Пресс». По словам Сергея Шамба, среди наблюдателей 17 представителей международных неправительственных организаций, 18 представителей Федерального собрания Российской Федерации, 23 из европейских стран и США, 25 представителей неправительственных организаций Кавказа. Как сообщил председатель ЦИК, ожидается также приезд наблюдателей из Никарагуа и Венесуэлы. Выборы президента Абхазии состоятся 12 декабря. За пост главы государства борются 5 кандидатов: Сергей Багапш, Рауль Хаджимба, Виталий Бганба, Заур Ардинба, Беслан Будба.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что проведением выборов на территории самопровозглашенной Республики Абхазия Россия полностью упразднила элемент автономности, и постановка данной комедии аморальна. Позицию президента огласила на сегодняшнем брифинге пресс-спикер главы государства. Президент считает, что на данном этапе главное пресечь похищение людей, незаконное заключение, строительство новой Берлинской стены и преследование граждан по этническим признакам, заявила она. Прокурор Тбилисской прокуратуры Звиат Сали арестован по факту получения взятки, сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». Как сообщил на сегодняшнем брифинге заместитель главного прокурора Давид Цакаварелидзе, Звиат Салия пообещал Георгию Давдаране, задержанному по обвинению в приобретении и хранении наркотиков, решить проблемы и взял из причитающейся адвокату суммы 2000 лари. Кроме того, он получил от семьи арестованного 2000 лари. В случае подтверждения вины Звиада Салия ему грозит лишение свободы сроком до 9 лет. Граждане Грузии, задержанные в Воронеже, осуждены за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. В ноябре прокуратурой Воронежской области в Смоленский областной суд направлено уголовное дело по обвинению граждан Грузии Гии Гачавы, 64-го года рождения, и Селебистра Гачавы, 63-го года рождения, в совершении преступлений, предусмотренного частью 2-й, статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группы лиц по предварительному сговору». Приговором Смоленского областного суда от 1 декабря Гия Гачава и Селебистра Гачава признаны виновными в совершении вышеуказанного преступления. Им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. По приговору суда братья Гачава выдворены за пределы Российской Федерации. 10 декабря приговор суда вступает в законную силу. В Москве проходит заседание Высшего Госсовета России и Белоруссии. Россия и Белоруссия согласовали принципиальные моменты дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики. Об этом заявил российский президент Дмитрий Медведев, открывая в четверг в Москве заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Он поздравил присутствующих с 10-летием существования Союзного государства, отметив, что в течение этого времени отношения двух стран не стояли на месте.
С новостями дня, Любовь Баматова. На вчерашнее заявление президента России Дмитрия Медведева о необходимости возобновить авиационные сообщения между Россией и Грузией сегодня отреагировали и в Тбилиси. Специальный брифинг по этому поводу устроил пресс-секретарь президента Саакашвили. Брифинг на тему о перспективах возобновления транспортного сообщения. Мы об этом в материале и Марсагеншвили.
Послушав заявление российского президента о возможном восстановлении транспортного сообщения между Грузией и Россией, житель Москвы Лекса Барнов сразу же стал планировать свою новогоднюю поездку в Тбилиси. Встречать Рождество в родном городе для Лексо и его семьи – такая же традиция, как париться в бане для героев известного фильма. Притом поездки эти в последние годы получались такими же курьезными, как и сюжет фильма «С легким паром». В прошлом году, например, весь киевский аэропорт знал о том, что грузины едут встречать Новый год в Тбилиси. Лексо рассказывает, что ехали большой компанией. В Киеве тбилисский рейс надо было ждать 4 часа. Вот они сели на чемоданы и запели. Правда, уставшие дети не очень понимали, чему радовались старшие. В России, как известно, проживает самая большая грузинская диаспора. В случае восстановления прямых рейсов ездить к родным будет и легче, и дешевле. Лексо говорит, что в этом и должна заключаться работа политиков. Не мешать людям жить, а наоборот помогать.
Желательно было бы, чтобы политики политику оставили в сторону и чуть-чуть позаботились о народе, о простых людях.
Говорят, что политика – искусство компромисса. В отношениях между Тбилиси и Москвой компромиссов пока не видно ни с одной, ни с другой стороны. Однако для принятия прагматических решений стороны, видимо, уже созрели. На предложение Москвы сразу же отреагировали в Тбилиси. Позицию Михаила Саакашвили озвучила сегодня на брифинге пресс-спикер грузинского президента Манана Манджгаладзе.
Грузинская сторона и сегодня готова восстановить воздушное сообщение, открыть КПП Верхний Ларс. Что касается этих ограничений, то они были введены российской стороной в одностороннем порядке. Если Россия последует примеру Грузии и снимет ограничения, то грузинское правительство будет только приветствовать этот факт.
Не совсем в унисон с заявлениями пресс-спикера главы государства прозвучали слова министра экономического развития Грузии Зураба Полуликашвили. Он сказал, что до возобновления прямых рейсов России надо выводить войска из оккупированных территорий и урегулировать вопросы с признанием Южной Осетии и Абхазии. Было ли это заявление Полу Лукашвили частной инициативой министра и приветствуется ли оно в грузинском правительстве, судить не берусь. С уверенностью можно лишь сказать, что о восстановлении дипотношений пока нет и речи. В общем, ситуация может сложиться неординарная. И прямые рейсы станут летать, и безвизовый режим задействует, а дипломатических отношений как не было, так и не будет. Этот вопрос, по словам российского эксперта Сергея Маркедонова, не будет решен, пока отношения между Россией и Грузией будут рассматриваться через призму статуса Южной Осетии и Абхазии.
Мы не должны сейчас вот сидеть, поливать, так сказать, посыпать голову пеплом и говорить, ах, нет дипотношений, ах, элиты плохие, да? Надо смотреть в тех условиях, которые есть, что можно сделать. Да, идеальных условий мы с вами, может, никогда не дождемся, да, на нашу жизнь не хватит. Но в тех плохих условиях, сложнейших, которые есть, надо искать какие-то выходы. Тогда придут и хорошие условия. Сами хорошие условия никогда не свалятся на голову.
Так почему же эта инициатива прозвучала от российских властей именно сегодня? Не новогодний же это подарок людям. Ведь Москва всегда подчеркивала, что разговаривать с правительством Саакашвили не намерена. Грузинский эксперт Георгий Вольский считает, что решение это может быть продиктовано двумя факторами. Грузия является транзитной республикой, поэтому в налаживании отношений с Россией заинтересован весь регион. После открытия КПП Верхний Ларс, например, возобновится и сухопутное сообщение между Арменией и Россией. Второй не менее важной причиной, по словам Вольского, можно считать инициативу о новой стратегии безопасности Европы, предложенной России.
России требуется новое правление, новые отношения и с Европой, и с Америкой. Естественно, он будет стараться to look fine, как говорят американцы. А мы должны стараться как-то взяться за ум и не только на эмоциональной основе делать заявления и шаги, а серьезно заниматься вопросами политики.
Когда возобновятся полеты и возобновятся ли они вообще, пока не ясно. В грузинской авиакомпании «Аэрзена» говорят, что ждут политического решения. Технически все готово, могут летать хоть с сегодняшнего дня. Еще один вопрос, который придется решить – задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией. По мнению аналитика агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, и эту проблему можно легко решить.
Не, однако, было еще один вопрос, на который ссылалась российская сторона, прекращая полеты грузинских операторов в российский аэропорт, а именно задолженность грузинских авиаперевозчиков за аэронавигационное обеспечение перед российской структурой, которая оказывает эти услуги. В том случае, если будет принято политическое решение, конечно, на этом фоне возобновление авиасообщения произойдет, даже если перед авиакомпаниями и аэропортами стоят большие технические вопросы. Все-таки в данном случае политика превалирует.
За последнее время российская политическая элита особенно полюбила выражение о том, что нерешаемых вопросов для нее не существует. Благо, в случае с возобновлением транспортного сообщения решить проблему предложенным образом согласны обе стороны.
Это был материал моей коллеги Ии Марсаганишвили о реакции Грузии на вчерашнее заявление президента России Дмитрия Медведева о возможном открытии авиационного сообщения между Россией и Грузией.
Эхо Кавказа.
Сегодня президенту США Бараку Обаме была вручена Нобелевская премия мира. По этому поводу президент выступил с традиционной речью. Обама стоит особняком среди других лауреатов Нобелевской премии мира. Он был отмечен ею, по словам самого Нобелевского комитета, отчасти авансом. А теперь он получает ее в момент, когда Соединенные Штаты ведут две военные кампании. Вот как Обама выразил свое отношение к войне, безопасности и миру.
Я воспринимаю мир таким, каков он есть, и я не могу бездействовать, зная об угрозах американскому народу. Давайте не делать ошибок. Зло в мире действительно существует. Политика несопротивления не смогла бы остановить гитлеровскую армию. Переговоры не могут убедить Аль-Каиду сложить оружие. Сказать, что сила иногда необходима, не значит быть циничным. Это значит признать историю, несовершенство человека и пределы разумного.
Сказал Обама в своей Нобелевской речи в Осло. Норвежская и международная пресса сегодня уделила большое внимание выступлению Обамы. Обзор подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Многие норвежцы недовольны тем, что президент Соединенных Штатов приехал в столицу их страны всего на 26 часов и не сможет принять участие в Нобелевском концерте и других назначенных на завтра традиционных мероприятиях, в том числе обеде у короля. Самая крупная норвежская газета «Ферденсганг» провела опрос. Ее читатели должны были определить, вежливо или невежливо поступил лауреат, сократив программу своего визита. 44% респондентов решили, что поступок невежливый. 34% говорят, что им все равно. Как бы то ни было, несмотря на плохую погоду, люди выстроились вдоль пути следования президентского кортежа, чтобы посмотреть на американского гостя. Собравшиеся возле Нобелевского института подняли плакат: «Обама, ты получил премию, теперь заслужи ее». О том, что премия присуждена как бы авансом за ожидаемые, а не действительные заслуги, пишут многие газеты. Конечно, отмечает лондонская «Таймс», у Нобелевского комитета были свои резоны. В частности, награды отмечены заслуги Обамы в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между народами. Но есть извращенная ирония в том, что Нобелевскую премию мира сегодня получил человек, который всего неделю назад направил 30 тысяч военнослужащих в зону военного конфликта. До стабильности в Афганистане, которая могла бы подтвердить справедливость присуждения премии Обаме, еще очень далеко. То же самое относится и к Ираку, пишет «Таймс». В Осло сегодня вечером пройдут факельное шествие в честь Обамы и акции протеста против афганской войны.
С обзором прессы был Дмитрий Волчек. Обама третий по счету американский президент, получивший Нобелевскую премию мира во время нахождения в этой должности. Первые были Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон.
Эхо Кавказа.
12 декабря, в ближайшую субботу, выборы президента самопроглашенной республики Абхазия. В Сухуми находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который сейчас с нами на линии прямого эфира. Андрей, добрый вечер. Мы ждем от вас ваших наблюдений и рассказа о ситуации в республике.
Добрый вечер, Олег. Вы знаете, если судить о ситуации в Абхазии по сообщениям журналистов, которые описывают выступления претендентов, яростную критику оппозиции в адрес президента, то можно решить, что атмосфера здесь действительно накалена до предела. На самом деле это абсолютно не так. Жизнь, такое ощущение, мягко, абсолютно не меняя своего ритма, лениво тащит вот свои волны. Хорошая погода, люди тихо ходят по улицам, никаких особенно оживленных дискуссий, посвященных выборам, никто не ведет. Здесь вот эта вот спокойная атмосфера, абсолютно безмятежная, очень чувствуется, потому что, в общем, никто не думает о том, что эти выборы могут хоть в чем-то напомнить, хоть в чем-то повторить опыт предыдущих выборов, которые привели к серьезному гражданскому противостоянию. О том, что, в общем, страсти действительно едва колышется, говорит о тот факт, что никто из политологов, никто из тех, кто сейчас пытается анализировать ситуацию в Абхазии, не может предсказать и не берется предсказывать о том, как выстроится кандидаты, кому будут отданы из оппозиционеров предпочтения большей части избирателей. Нету даже предположительных гадательных вариантов, кто окажется первым сразу после Багавша, а в победу Багавша здесь верят все, кто окажется первым после него, Ардзинба, Будба или кто-нибудь другой. И, в общем, может быть, в завершение как бы этого своего рассказа я приведу смешной эпизод об одном из кандидатов, который так нигде никогда и не появился, избиратели его не знают. Единственное, что он зарегистрировался. Это историк, ученый Виталий Бганба, который даже от единственного эфирного часа на местном телевидении отказался по причине болезни. И вот сегодня мне рассказывал его однофамилец здесь на набережной, что он пытался своим детям объяснить, что такое выборы, они не понимали, и тогда он сам разлиновал бюллетени, внес в них фамилии своей жены, свою собственную и бабушки. трое детей, голосовала вся семья, значит, жене досталось 2 голоса, главе семейства 3 голоса и бабушке 1 голос. И бабушка подбивает только таким образом, что Бганба, по всей вероятности, вот так и, значит, в такой ситуации нам после выборов окажется, он единственный, а бабушка проголосовала сама за себя, он единственный проголосует за свою кандидатуру. Но абхазам нравится и этот кандидат, он подчеркивает особенности абхазской культуры, которая очень толерантна к чудакам и мечтателям.
Скажите, пожалуйста, Андрей, а есть ли в Абхазии люди, по вашим наблюдениям, которые совсем не намерены голосовать, которых выборы не интересуют?
Вот это тоже очень сложно сказать. Нет, все-таки градус там, политических страстей, он выше такого абсолютного безразличия и нежелания участвовать в делах государства. У всех здесь есть какие-то симпатии, все их, как мне кажется, постараются выразить на выборах. Другое дело, что нету вот этой яростной схватки между сторонниками различных кандидатов. В общем, я связываю это с тем, что здесь жизнь приобрела какие-то стабильные формы, пусть очень напоминающие советское прошлое, но, в общем, люди понимают, что завтрашний день будет похож на сегодняшний, что никаких серьезных катаклизмов с нынешней властью их не ожидает, и поэтому они готовы, в общем, примириться с любым исходом этих выборов, будет то Багадж или будет кто-то из оппозиционных кандидатов. Оппозиционные кандидаты дают некоторую надежду на другое будущее. Ну, в общем, и такая вот скудная стабильность, она тоже, как оказывается, в характере, в привычках людей.
Спасибо большое, Андрей. Мы ждем ваших репортажи и наблюдения и завтра в это же время. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий находится в Сухуми. Вчера в нашей рубрике «Не круглый стол» обсуждался вопрос о возможности фальсификации на выборах президента самопроглашенной республики Абхазия. К сожалению, связь с одним из участников дискуссии, Гурамом Гумба, прервалась, и он не смог представить свою позицию. В результате в эфире прозвучало мнение оппонента Гурама Гумба Сергея Матасяна. Он сказал, что вероятность фальсификации сведена к минимуму. Сегодня мы решили предоставить Гураму Гумбе возможность оспорить эту точку зрения.
Ситуация, те процессы, которые происходят, то, что мы видим, они свидетельствуют совершенно об обратном. Дело в том, что для фальсификации, дело даже дошло до того, что они начали давать законодательную основу, в кавычках. То есть превратить это в закон. Вот были предприняты некоторые попытки для того, чтобы была бы возможность потом сфальсифицировать выборы. Это в частности, например, голосование за рубежом без открепительного талона, когда мы не знаем там уже количество возможных голосующих, возможных избирателей, когда уже колеблется от 5 до 20 тысяч человек. Для Абхазии это очень большое количество, естественно. И это один из таких условий для фальсификации в будущем. Сегодня уже выявляются очень такие вопиющие факты, когда в сельских местностях, в округах, в районах привозят списки избирателей, собирают в районные центры окружные, и оттуда они уже с добавлением больших количества людей обратно возвращают эти списки, как бы становятся новыми и их вывешивают. Вчера уже выявлено, что в эти списки добавили не только, которые в этом году умерли, но и 5 лет назад, и 4 года назад люди, которые умерли, добавлены в эти списки. Это вот такие примеры, которые я привожу, но люди приходят с другими фактами, готовящихся нарушениях. Это, безусловно, вызывает очень серьезную обеспокоенность в обществе. Вы знаете, как у нас выборы вот 5 лет проходили и так далее. Сейчас эти возможности, допустим, допущения таких явных фальсификаций, если будут предприняты со стороны власти, естественно, она вызывает бурное негодование у людей, у избирателей, у всего народа. И очень будет трудно предсказать, каковы будут последствия этого. И я думаю, что власть, которая сейчас вот так вот усиленно начинает это делать, мне кажется, она не очень хорошо представляет последствия и ответственность, какую она будет нести за это.
Это был депутат, историк из Сухуми Гурам Гумба. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». Микрофона Олег Усов. Мы продолжаем тему президентских выборов самопроглашенной республики Абхазия. Президентские выборы подняли на поверхность множество проблемных тем. Борьба с коррупцией, отношения с Россией, вопросы национальной и внешней политики самопроглашенной республики. Эти темы ежедневно обсуждают политически активные абхазские избиратели. Но сегодня мы решили остановиться на более специфических, но очень важных вопросах экономических. Мой коллега Демис Паландов побеседовал с известным в Абхазии экономистом Бесланом Баратели, одним из соратников кандидата президента Беслана Будбе.
Беслан, как вы считаете, какие самые такие важные ошибки в экономической политике были совершены действующей властью?
Я думаю, что самое главное — отсутствие реформ в системе госуправления. Отсутствие программы приватизации и то, как она проходит на самом деле. Это отсутствие стратегии развития малого и среднего бизнеса.
Давайте тогда пройдем по пунктам, да? Вот если вы говорите, что реформа госуправления, что вы имеете в виду?
Мы имеем в виду сокращение штатов, оптимизация работы сотрудников, создание структуры, которая адекватна потребностям нашей экономики сегодня. Номенклатура советская осталась фактически вот все такое раздутое, неподвижное, малодинамичное.
Второй момент был приватизация.
Да, приватизация. Речь идет о том, что в Абхазии имеется огромное количество объектов собственности, частично действующие или разрушенные, которая осталась нам от Советского Союза. И по большому счету нет стратегии того, как распоряжаться этим имуществом. Частично сдается в аренду, частично заморожено, какие-то объекты продаются, и средства попадают в приватизационный фонд, а потом непонятно, достаточно темная, непрозрачная схема распределения этих средств. И, в общем, этот процесс, он как-то идет вяло, непрозрачно, а по большому счету это очень хороший источник экономического развития, который мог бы использоваться совершенно по-другому.
Вы выступаете за такую либеральную реформу в этой области? То есть вы считаете, что нужно проводить такую массовую приватизацию?
Мы как бы с осторожностью подходим к этому вопросу. С одной стороны, мы говорим о том, что объекты должны уходить от государства. Мы ставим задачу передачи в частные руки. Но с другой стороны, мы хотели бы, чтобы сам процесс приватизации способствовал бы и созданию среднего класса в Абхазии, широкого среднего класса.
А вот эти частные руки, они должны быть какого происхождения? То есть это иностранные?
Речь идет иностранные или местные, да?
Да, именно.
Мы как бы понимаем, что если мы будем проводить свободный процесс приватизации, либерализации этого процесса, то это приведет к тому, что иностранный капитал просто выкупит все, что у нас есть в Абхазии. И с тем, что в Абхазии после войны не создан еще слой предпринимательства, который бы мог эффективно конкурировать с иностранным капиталом.
Но есть ли вообще средства у абхазского бизнеса на то, чтобы приватизировать
эти объекты? Об этом и идет речь. Небольшие суммы есть, или если есть, то не у большого числа лиц. И поэтому мы и говорим, что этот процесс приватизации, он должен проходить, но с осторожностью. Мы должны определиться, какие объекты мы можем передавать в иностранные руки, какие лучше передавать в местные руки. И самая главная задача, чтобы не навредить зарождающемуся местному предпринимательству в Абхазии. Здесь даже нам видится задача не сколько подороже продать объект, пусть это будет даже и подешевле, но если это способствует развитию национального предпринимательства, передавать национальному производителю. Хотя крупные проекты инвестиционные, конечно, не обойдутся без привлечения иностранного капитала. Их реализация просто будет невозможна, поскольку в Абхазии нет достаточных финансовых ресурсов.
И третий момент у нас был развитие малого бизнеса.
Это очень важно. В нашей экономике всего 100-120 тысяч лиц трудоспособного возраста. И фактически половина из них живет в сельской местности, только 50-60 тысяч в городской местности. Поэтому основная часть, львиная часть людей у нас будет работать в сфере мелкого и среднего бизнеса. И как раз-таки задача государства — способствовать развитию этого предпринимательства. То есть предоставление кредитов, предоставление на лизинговых условиях какого-то имущества. У нас этого ничего нет.
Откуда на это могут взяться деньги, учитывая такую дефицитность бюджета абхазского?
А вот мы и говорим как раз-таки, один из источников — это приватизационный фонд. Продается какое-то разрушенное здание за 10 миллионов долларов. Да, деньги попадают в приватизационный фонд, а дальше идут на предоставление кредитов для зарождающегося предпринимательства.
С экономистом Бесланом Баратели беседовал мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Радио «Эхо Кавказа» у микрофона Олег Кусов. Во второй части нашей программы «Как живут люди в Ахалгоре, Ленингоре» — репортаж нашего корреспондента. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. И от Тбилиси у нас будут говорить люди, которые просто влюблены в этот город. Сухуми и Цхинвали, как и в Москве, сейчас 21 час, почти 30 минут. На час больше Тбилиси, а у нас время краткой сводки новостей с ними. Из пражской студии вас познакомит Любовь Баматова.
Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло в четверг была вручена Нобелевская премия мира. Как говорится в решении Нобелевского комитета, Обама удостоен этой награды за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества между народами и борьбу за сокращение ядерных вооружений. Выступая на торжественной церемонии, Обама заявил, что принимает награду с огромной благодарностью. В Сухуми открылся международный пресс-центр по освещению выборов президента самопровозглашенной республики Абхазия. Он организован Центральной избирательной комиссией самопровозглашенной республики и Российским фондом исследования проблем демократии. Пресс-центр намерен освещать ход выборов, предоставлять площадки для проведения круглых столов, выступления международных наблюдателей и представителей абхазских властей. В Абхазию, по сообщениям информационных агентств, уже прибыли зарубежные журналисты, представители российских и западных телекомпаний, информационных агентств и изданий. В выборах абхазского президента примут участие до 131 тысячи человек, сообщает информационное агентство «Абсны Пресс». В республике образовано 35 округов и 174 избирательных участка. За выборами абхазского президента будут наблюдать 83 международных наблюдателя из 21 страны. Как сообщил председатель ЦИК, ожидается также приезд наблюдателей из Никарагуа и Венесуэлы. Выборы президента Абхазии состоятся 12 декабря. За пост главы государства борется 5 кандидатов: Сергей Багабш, Рауль Хаджимба, Виталий Бганба, Заур Артинба, Беслан Будба. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что проведением выборов на территории самопровозглашенной республики Абхазия Россия полностью упразднила элемент автономности, и постановка данной комедии аморальна. Прокурор Тбилисской прокуратуры Звиат Сали арестован по факту получения взятки, сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». В городе Азургете, Западная Грузия, в 322 километрах от Тбилиси 150 торговцев утром блокировали железную дорогу. Они выступают против закрытия местного рынка и требуют улучшения условий труда, сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». В Москве проходит заседание Высшего Госсовета России и Белоруссии. Россия и Белоруссия согласовали принципиальные моменты дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики. Об этом заявил российский президент Дмитрий Медведев, открывая в четверг в Москве заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Он поздравил присутствующих с десятилетием существования Союзного государства, отметив, что в течение этого времени отношения двух стран не стояли на месте. Мосгорсуд признал законным отказ внуку Иосифа Сталина Евгению Джугашвили в удовлетворении иска о чести и достоинстве к «Новой газете». Таким образом, суд отклонил жалобу Джугашвили на решение Басманного суда Москвы.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало» у микрофона Олег Кусов. Напоминаю, что наши материалы вы можете также найти и в интернете по адресу www.echokavkaza.com. Здесь есть функция прямого эфира и текстовые варианты наших материалов. И вновь к теме выборов в самопровозглашенной республике Абхазия. Мы продолжаем представлять вам кандидатов в президенты этой республики. Как вы уже слышали, в Сухуми находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня побеседовал с кандидатом в президенты, директором абхазского морского пароходства Зауром Арди. Мы предлагаем вам эту беседу.
Что вы считаете самым сильным, ключевым и вызывающим наибольший отклик пунктом, моментом вашей предвыборной программы?
Консолидация нашего общества, которое очень необходимо всему нашему обществу. Необходимость эта консолидация возникла после прошедших выборов президента страны. И за истекшие 5 лет руководству страны в этом направлении практически ничего не было предпринято. Мы в единстве победили войну, превзошли превосходящего нас и по численности, и по вооружению противника, и считаем, что это единство, эта консолидация поможет нам уже в признанной стране строить эффективно и нашу экономику, и политику.
Вас считают хорошим хозяйственником, говорят, что вот в вашей биографии есть такие моменты, которые говорят о ваших способностях к управлению какими-то крупными экономическими структурами. Вы в том случае, если одержите победу на выборах, начнете с экономики?
Нам сегодня необходимо поменять экономическую ситуацию в стране. Она практически запущена в результате той экономической санкции, которая была введена после войны. Внутренними ресурсами мы не смогли восстановить все те разрушения, которые остались после войны. У нас были прерваны все экономические связи с окружающим нас миром. Сегодня, после признания нашей страны Российской Федерации, в первую очередь, открылись возможности активного восстановления всей нашей экономики, и мы обязательно начнем строить.
Внутренние ресурсы, вывод, скажем, там экономики из тени, какие-то меры по борьбе с коррупцией, за счет этого, наверное, тоже можно придать динамику?
Конечно, мы в первую очередь будем ориентироваться на наши внутренние ресурсы, возможности неиспользованные, потому что с протянутой рукой ходить вообще нашей нации это не подобает.
Внешняя политика. Как вам видится будущее Абхазии во взаимоотношениях с окружающим миром?
Прежде всего, внешнюю политику мы будем развивать в союзе с Российской Федерацией, которая нас и признала, и взяла на себя большую ответственность. И мы будем активно включаться в процессы признания нас и другими странами, и в первую очередь, которые находятся в дружественных отношениях с Российской Федерацией.
В этом своем пункте в чем вы видите свои отличия от ныне действующей власти? Она тоже в союзе с Россией, тоже борется за признание?
У нас много пунктов перекликаются, проблемы одни и те же, территория существования этих проблем одна и та же. И если у нас будет 10 кандидатов, то это не значит, что все они найдут существенные различия. Пока эти проблемы существуют, они на виду для всех, надо решать.
С кандидатом в президенты самопроглашенной республики Абхазия Зауром Ардзинбе беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Выборы абхазского президента только в субботу, а сегодня во всем мире отметили Международный день защиты прав человека. Праздник этот был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году в честь принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. В Грузии прошли различные официальные мероприятия. Из неофициальных привлек внимание журналистов поступок 35 заключенных, которые называют себя узниками совести. Они объявили 3-дневную голодовку и потребовали встречи с экспертами Совета Европы. Произойдет ли эта встреча? Эксперты сомневаются в этом, поскольку власти Грузии говорят, что они никого не преследуют в стране по политическим признакам. Так есть ли в Грузии политзаключенные или нет, разбирал наш корреспондент Нона Суварян.
Число так называемых политзаключенных менялось несколько раз после серии акций оппозиции, начавшихся 9 апреля. Последняя версия списка, с которым непарламентская оппозиция и неправительственные организации ознакомили иностранных дипломатов 7 декабря, насчитывает до 50 человек. Список подготовили 5 политических партий и 5 неправительственных организаций. Среди них – Центр по правам человека. Исполнительный директор центра Учена Нуашвили говорит.
Это уже согласованный вариант, в который входят
сторонники оппозиции, а также люди, арестованные в 2006 году. В этом списке сторонники Георгадзе, сестра Эмзара Квитиани, Нора Квитиани, и люди, которые участвовали в ноябрьских событиях 2007 года. В списке также есть люди, связанные с Мухрованским инцидентом, Кобаладзе, Майсая и другие.
Одной из первых международных организаций о существовании политзаключенных в Грузии заговорила Международная федерация прав человека. В ее докладе фигурируют 8 человек. Ревас Ревазишвили, адвокат из Ассоциации молодых юристов, защищал интересы так называемых политзаключенных на нескольких судебных процессах. По его словам, на фоне переговоров между правительством Грузии и Евросоюзом заметны некоторые тенденции. Так называемых политзаключенных в основном представители оппозиционных партий стали освобождать по одинаковому сценарию.
Происходящее не укладывается ни в какую правовую логику. Все решения идентичны. Рассматривается один и тот же почерк. Будто было принято единое решение, которое оформляется в правовом порядке. Еще до начала процесса мы знали, что судья оштрафует моего подзащитного на 2000 лари и освободит прямо в зале суда.
Каха Кукава, один из лидеров оппозиционной партии «Консерваторы», считает, что люди, арестованные после весенних акций, стали для властей бременем, от которого они пытаются избавиться. Однако заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия, проводя совместный брифинг с руководителем американской правительственной делегации, заявил, что этот вопрос в Грузии не может рассматриваться серьезно, так как реально этой проблемы не существует. Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Георгий Арсенишвили считает вопрос так называемых политзаключенных очень сложным не только для Грузии, но и для стран Евросоюза, так как ни у одного государства, стремящегося к демократии, в Уголовном кодексе нет статьи об узниках совести. Тема так называемых политзаключенных была затронута в Тбилиси и в ходе визита руководителя Генерального директората Совета Европы по демократии и политическим вопросам. Жан-Луи Лоран посоветовал тогда людям, которые говорят о наличии политических заключенных в Грузии, обратиться в Страсбургский суд.
Рассказывала наш корреспондент Тбилиси Нона Суварян. За свои права человек должен бороться всегда. Ну как это делать на территорию, которую уже длительное время называют зоной межнационального противостояния? Наш корреспондент Олеся Вартанян побывала в городе Ахалголе, расположенном в пределах де-факто республики Южная Осетия. Местные власти вернули этому городу прежнее название Ленингорье. Что после этого изменилось, интересно. И соблюдаются ли здесь права человека в полном объеме? Речь здесь идет не только о безопасности людей, но и, например, о праве на образование в замерзшем здании школы.
В городе Ахалгорье три общеобразовательные школы, две грузинские и одна русская. Все они находятся в одном трехэтажном здании, которое незадолго до августовской войны отремонтировали и установили там новое центральное отопление. В этом году с началом холодов система отопления вышла из строя, и учебный процесс решили прекратить. Детей отпустили на каникулы, сказали, чтобы они приходили через неделю. Но местные жители опасаются, что каникулы могут продлиться и дольше, если проблему с отоплением так и не решат. Директор первой грузинской школы Светлана Кубадзе говорит, что они обращались за помощью в местную администрацию.
Это должны починить, а как же иначе? Беспокоим из-за этого местную администрацию, чтобы систему отопления отремонтировали. Иначе не будут работать школы, и тогда полностью опустеет наш район. Те дети, которые здесь остались, тогда тоже отсюда уедут. А если здесь не останутся грузины, какой тогда из нашего района Ахалгорье?
В Ахалгорском районе сейчас проживает около 2500 людей. Большинство из них – это местные осетины и грузины из смешанных семей. Почти в три раза больше – 8 тысяч людей проживало в Ахалгорском районе до августовской войны. Большая часть местного грузинского населения переехала и сейчас живет в Цировани, в отстроенном для беженцев поселке неподалеку от Ахалгорья. В Цировани месяц назад открыли новую, большую школу, где есть и спортзал, и проблем с отоплением не бывает. В школах Ахалгорья сейчас осталось всего около 130 учеников, что в 4 раза меньше, чем было до войны. Оставшимся после войны в Ахалгорье учителям схимвальские власти платят зарплаты. Эти же учителя получают деньги и от грузинского правительства. Глава отдела образования Ахалгорского района Размет Авлохов пообещал, что в понедельник учебный процесс в ахалгорских школах восстановится.
Здесь нерешенных проблем нет. Просто вышла из строя электронасос. Это турецкого производства. Вот и приходится менять на другое. Они с Владикавказа. Буквально сегодня-завтра должны привезти. В понедельник будет функционировать обыкновенно.
Сказал Размет Авлохов. По словам Авлохова, схимальские власти не собираются упразднять грузинские школы в Ахалгорье, несмотря на то, что там
мало учеников. По его словам, они пытаются не только сохранить проживающее там в данный момент грузинское население, но и создать все условия для того, чтобы в свои дома захотели вернуться и уехавшие оттуда грузины. С этой же целью южно-остинские де-факто власти протянули из Тхимвали в Ахалгори электричество. В данный момент Ахалгори строит широкую дорогу. В отличие от других населенных пунктов около южно-остинской административной границы, население Ахалгори разрешает без особых проблем пересекать пропускной пункт и выезжать на территорию, подконтрольную грузинским властям. Глава Сакрибула ахалгорского правительства в изгнании Автандил Кочишвили говорит, что грузины не вернутся в Ахалгори до тех пор, пока в этом районе не появятся хотя бы европейские наблюдатели, которые смогут стать гарантом безопасности местного населения.
Это была наш корреспондент Олеся Вартанян. Госдепартамент США присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru Махшерипу Аушеву, ежегодную награду в области защиты прав человека посмертно. Американская премия Всемирного комитета свободы прессы присуждена и российскому правозащитнику и публицисту Алексею Симонову. Об этом рассказывает Анна Поляковская.
Премия Госдепартамента вручается ежегодно за выдающуюся правозащитную деятельность. Ее присуждение приурочено ко Дню прав человека. Махшериб Аушев был убит 25 октября этого года. Аушев был одним из лидеров ингушской оппозиции в то время, когда республикой руководил Мурат Дзязиков. Убийцы Махшериба Аушева до сих пор не найдены, и его коллеги считают, что на результативность следствия и суда рассчитывать не приходится. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал один из нынешних лидеров ингушской оппозиции, близкий друг Махшерипа Аушева Магомед Хазбиев.
Суд, прокуратура Ингушетии, России ничего не делает. Поэтому мы видим, что не будет никакого объективного решения ни в прокуратурах, ни в судах. Нету справедливого суда, нет справедливых решений, нет справедливой прокуратуры Российской Федерации.
Ежегодная награда защитникам прав человека присуждается Госдепартаментом США, отдельным лицам и неправительственным организациям за исключительное достижение и проявленное мужество при защите прав человека в условиях преследования со стороны властей.
В России убивают правозащитников, а по всему миру их награждают. Тот же Магомед Ивлоев, его память увековечили во Франции, поставив камень в честь него в Америке, присудили награду, а только в России не ценят этих людей.
Еще одна американская премия Всемирного комитета свободы прессы присуждена в этом году российскому правозащитнику, главе Фонда защиты гласности Алексею Симонову. С 1991 года фонд защищает право на свободу слова в средствах массовой информации и помогает журналистам, которых преследуют из-за их статей и высказываний. Говоря о гласности, Алексей Симонов считает, что с ней как раз проблем нет.
Мы имеем столько гласности, сколько хотим. Вопрос заключается в том, что мы не имеем свободы слова, потому что гласности для того, чтобы превратиться или для того, чтобы сквозь нее проросла свобода слова, необходима слышность, то есть действенность этого слова. А слышности нет. Поэтому гласность есть, а слышности нет. Поэтому нет свободы слова.
Свобода слова не появится в одночасье. Для этого надо что-то делать и журналистам, и власти. По мнению Алексея Симонова, власть ограничивается лишь декларациями, которые не меняют ситуацию.
Поэтому у нас и плохо с правами человека, что у нас, к сожалению, очень слабая, некорпоративная, не любящая и не уважающая себя журналистика в основном. Хотя в ней, безусловно, есть и те люди, и даже те средства массовой информации, которые относятся к самим себе с уважением и к своей профессии с почтением. Но это не доминирующее чувство. Я думаю, что вся ситуация на самом деле связана не с отношениями власти и прессы, а с климатом в стране. Ну, например, скажем, президент объявляет, что бороться с коррупцией нельзя без свободных средств массовой информации. Но для этого надо же что-то сделать, для того, чтобы средства массовой информации были свободнее. Этого недостаточно провозгласить даже президенту. Поэтому с той поры, как начнут что-то делать для реализации слов, с той самой поры изменится климат, и мы пойдем вверх.
Это был материал моей коллеги Анны Поляковской.
Эхо Кавказа.
Работая сегодня над программой «День защиты прав человека», я поймал себя на мысли, что почти все наши журналистские материалы имеют отношение к этому дню. В том числе и материалы рубрики «Панорама». Судите сами по ее темам. В Грузии закон о репатриации турок-месхетинцев. Но почему они все еще не возвращаются? Об этом беседа с представителями неправительственных организаций месхетинцев. Вторая тема – 20 лет со дня кончины академика Сахарова. Все это в рубрике «Панорама», которую подготовила Алсу Курмашева.
Панорама. В годы Второй мировой войны было мобилизовано около 40 тысяч турок-месхетинцев, более половины из них погибло. В 44 году было депортировано почти все население – 90 тысяч человек. В 56 году с месхетинцев были сняты обвинения, и они стали постепенно возвращаться на родину. Но не в Грузию, а в регионы Северного Кавказа. Процесс возвращения подтолкнули события 89 года в Ферганской долине, когда были инициированы погромы турок-месхетинцев. Но в основном месхетинцы возвращаются в Грузию на свои средства. В законе о репатриации не предусмотрена ни правовая, ни какая-либо другая помощь, а наоборот, одни препятствия. Глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов беседует с представителем Международного союза депортированных месхети Исмаилом Мадидзе и руководителем общественной организации «Патрия» Кларой Бараташвили.
Первый вопрос связан, наверное, скорее с воспоминаниями нескольких недель назад, когда я в Бишкеке столкнулся с участниками конференции. Эту конференцию собирали представители грузинской неправительственной организации, и на ней были турки-месхетинцы, проживающие в Кыргызстане. И я так понял из разговора, что их собирали для того, чтобы объяснить, какие существуют проблемы в репатриации, какие нужно документы собирать и как вообще участвовать в этом процессе. Насколько серьезны эти проблемы возвращения на историческую родину, Исмаил?
Начнем с того, что в 2007 году парламент Грузии принял закон о репатриации. Но до этого мы работали над этим проектом. Мы везде выступали, везде говорили, что этот проект, это тогда проектом был, это не соответствует евростандартам, не отвечает на те вопросы, которые как раз нам касаются. Ну, до сих пор мы считаем, я сегодня тоже в этом позиции, что этот закон очень плохой закон. В этом законе существует больше барьеров, чем облегчает репатриацию. На сегодняшний день в Грузии 3500 заявлений, больше нет. Закон вообще бюрократный очень. Там очень много требуется, разные документы, разные справки. Требуется там о здоровье где-то 10 справок. Такие названия тоже есть, что не только мы, никто не знает.
Скажите, Исмаил, а сколько человек уже вернулись? Вот вы вернулись в Грузию в 93-м году, Клара в 88-м году. Сколько вот таких людей, которые самостоятельно возвращаются?
Ну, я думаю, что где-то вот последние 1300 будет, максимум 500, 1500 человек. Но этот закон им не касается. Они самостоятельно со своими этими приехали, расходом.
А вот потенциально, как вы полагаете, сколько людей готовы вернуться в Грузию? Те, кто живут в Азербайджане, те, кто еще продолжает жить в Центральной Азии или в других регионах?
Если этот закон о репатриации был бы нормальным законом, да, мы думаем, что где-то 30 тысяч, где-то за 10 лет можно бы было.
Вот что касается закона. Мы неоднократно, постоянно мы имели связь и имеем связь с представителями Совета Европы и с экспертами Совета Европы, которые приезжали, и нас, они нас, так сказать, убеждали в том, что вы не переживайте, закон, который противоречит стандартам Европы и стандартам, так сказать, демократизации, демократических ценностей, он не пройдет. И тем не менее, этот закон был принят. В первую очередь, там вообще не было сказано о том, что эти люди являются жертвами, и правовой реабилитации нет. Я каждый раз говорю, получается так, что 15 ноября 1944 года, 4 часа утра, мой папа встал, собрал всю свою семью, добровольно сел на эти студебеккеры и сам уехал. А сейчас вот Грузия такая демократическая, она говорит, что, ну вот вы знаете, вот ваши предки уехали, давайте вы возвращайтесь. А почему они были, так сказать, изгнаны? Вот вопрос.
О проблемах репатриации турок-месхетинцев рассказывали представители неправительственных организаций «Месхети» и «Патрия» Исмаил Мадидзе и Клара Бараташвили. Панорама на радио «Эхо Кавказа». 14 декабря – 20-летие со дня кончины академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В этот день в музее и общественном центре имени Сахарова в Москве откроется международная экспертная конференция «Идеи Сахарова сегодня». Наш коллега из русской службы Владимир Тольц, будущий участник конференции, решил открыть дискуссию на эту тему заранее.
Если сосредоточиться сейчас лишь на социально-политических построениях Сахарова, следует признать, что судьба их оказалась неоднозначной. Одни вроде рассуждений 68-го года о жизнеспособности социалистического пути оказались девальвированы, другие, например, представления о конвергенции воплотились в жизнь совсем не так, как представлял это Андрей Дмитриевич, третьи остаются актуальными и даже обретают новую жизнь. Каким в этом непростом контексте представляется смысл и задача предстоящей конференции? Спрашиваю я у руководителя ее оргкомитета, директора музея и общественного центра имени Сахарова Сергея Лукашевского.
Есть очень важные принципы, которые отстаивал Андрей Дмитриевич и которые сейчас, к сожалению, уходят на второй план. Это, собственно, нравственное измерение в политике. Мы видим, как права человека, уважение прав личности приносятся в жертву разнообразным интересам. Интересам того или иного политического режима или интересам так называемой реал-политик.
Несмотря на то, что, как отметил Сергей, многие идеи Сахарова оказались ныне внедренными в мировую повседневность, общественный интерес к ним, к правозащитному движению в мире, к судьбе и личности Андрея Дмитриевича, его творческому наследию, а чего стоит, казалось бы, одно только сравнительно недавнее издание его дневников, интерес к истории советского инакомыслия и диссидентства 60-х-80-х годов, история, которая неразрывно связана с идеями и деятельностью Сахарова, как это ни печально, снизился. У меня складывается впечатление, что славную и драматическую историю правозащитного движения в современной России знают и помнят довольно слабо. Может быть, этот уровень знания, а скорее незнания, определяется тем, что общество уже не осознает актуальность такого рода исторической информации. Почему же идеи Сахарова, страницы прошлого, на которых зафиксирован опыт современного ему советского инакомыслия и правозащиты, столь мало востребованы сегодня? Этот вопрос остается.
С Владимиром Тольцем мы встретились до его поездки в Москву на конференцию «Идеи Сахарова сегодня», 14 декабря, 20-летие со дня кончины академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
Рубрику «Панорама» подготовила Алсу Курмашева.
Эхо Кавказа.
Пока не истекло время нашей программы, хочу предложить вам прогуляться по улицам одного старинного и колоритного города и послушать его жителей. Этот город расположен в нашем регионе. Раньше его называли Советским Парижем. Наш коллега Юрий Вачназа предложил рассказать об этом городе Бубик Кикабидзе и Нане Бригвадзе. Думаю, что вы поняли, о каком городе идет речь.
Включаю песню старую, как город, чтобы послушать прошлого шаги, бродящего по улицам воспоминаний, по переулкам пыльным и усталым. Они больны давно и безнадежно, и спят от силы 2 часа за сутки. А может, и не спят, а только дремлют, понуро собственной кончины дожидаясь. И все-таки хочу я выйти в город.
То, что вы говорите о городе, город, да, уходит. Сейчас все города меняют лица, к сожалению, в худшую сторону.
Говорит известный эстрадный певец, народный артист Грузии Вахтанг Буба Кикабидзе.
Город Тбилиси всегда был очень интернациональным городом. У меня даже есть одна песня, песня про мой дворик, где звёл 17 национальностей. Город для Тбилиса не только был городом, а был существом одушевленным. Где бы я ни был, я больше 10 дней нигде не могу. Не выдерживаю, начинается у меня страшная ностальгия. Хочу приехать в Тбилиси. Первое, что я делаю, сразу бегу в какую-нибудь забегаловку. Я очень люблю стоять кучу, потому что тбилисские забегаловки очень своеобразные. Парикмахерские и наши театры и концертные залы. И, конечно, люди.
На последний этаж невзрачного 4-этажного кирпичного дома, в котором живет знаменитая Нане Бригвадзе, я поднялся с натугой, и за двери слышалась песня. Говорит Нане Бригвадзе.
Я считаю, что грузины, если не смогут петь грузинскую песню, они не певцы. Потому что вообще петь грузинскую песню очень трудно. Есть очень много певцов, которые поют английские песни. Они все перешли на американский лад. Да, прекрасно поют, но это есть повторение. И это и совершенно чужое искусство для нас.
Буба Кикабидзе.
Грузины во всех ситуациях поют. Поют во время свадьбы, поют во время горя, поют во время крестин, поют во время Нового года, Пасхи, похорон, я не знаю. Это все вырывается из души этого маленького народа, потому что самое большее, что он себе мог позволить в жизни, это была песня, понимаете? Остального всего, наверное, не хватало. Вот спрашивают, почему грузины хорошо поют? Потому и поют хорошо. Потому что за это у них никто ничего не просил.
Таким видят Тбилиси Наня Бригвадзе, Буба Кикабидзе и Юрий Вачнадзе. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.